Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вот уже много лет здесь, в церкви «Благодать», для меня вызов и радость говорить рождественские проповеди. Если быть честным, то в некоторые годы я проповедовал по две или по три рождественские проповеди, и таким образом мы рассматривали рождение Христа с разных сторон. В этом году провидением Божьим я осознал сильнейшую нужду проповедовать на тему, которую я назвал «Уродливость Рождества». Несмотря на такое название, я не намерен абсолютно уничтожить Рождество. Я не собираюсь умалять вашу радость в это время года. Но чтобы усилить вашу радость, основанную на понимании еще одной изумительной грани рождения Спасителя. Я предполагаю, что самая популярная песня о Рождестве – это «White Christmas». Я мечтаю о белоснежном Рождестве. Но если позволите, я бы хотел, чтобы мы поговорили с другой стороны о Рождестве, о его черной стороне. И я думаю, что большинство людей, когда не думают об этом времени, думают только о красоте. И нас окружает эта красота, прекрасные елки с разными огнями, украшения, красочные елочные игрушки, красивые свечи, венки, снежные пейзажи, теплые камины в уютных домах, красиво завернутые подарки. Все яркое, светлое, веселое и радостное. И я думаю, что весь символизм наиболее полно отражен в рождественских открытках, которые мы получаем, и они представляют нам едва ли невымышленный мир. Красоты, чудес, очарования, и это без сомнения одной из сторон Рождества. Но есть и другая, очень безобразная сторона. И к этому можно подойти по-разному. Мы могли бы поговорить о темной холодной ночи в маленькой невзрачной деревеньке в Палестине, где прекрасная молодая девушка родила младенца, находясь в хлеву, среди грязи и навоза, в условиях полного убожества и антисанитарии, какие только можно было себе представить. Мы могли бы поговорить об уродливости человека по имени Ирод, который из-за страха потерять власть зверски убил всех младенцев в регионе. У Рождества есть несколько уродливых сторон. Мы могли бы поговорить о равнодушных жителях Иерусалима, но есть кое-что и помимо этого. За каждой красивой сценой на каждой рождественской открытке, за каждым прекрасным рождественским настроением скрывается что-то очень мерзкое и уродливое, самое жалкое, отвратительное, уродливая реальность во всей Вселенной. И я действительно верю, что для должного понимания красоты Рождества необходимо должное понимание его уродства. Давайте посмотрим, смогу ли я помочь вам сфокусироваться на том, что я имею в виду. В Матфея 1.21 мы читаем хорошо знакомые слова: «Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В 1 Иоанна 3.5 говорится: «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». 1 Иоанна 4.14. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». И затем я хочу, чтобы мы сосредоточились на одном очень конкретном тексте, 1 Тимофею 1.15, где Павел говорит: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Темная и уродливая сторона Рождества – это грех. Сердце Рождества – это Христос, пришедший в мир спасти грешников. Христос был явлен, чтобы забрать грех. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И настоящая красота Рождества в том, чтобы понять то уродство, которое оно излечивает. Моя главная забота на сегодня – показать ужас греха и показать силу жизни, смерти и воскресения Христова, способных справиться с грехом, омрачающим всю человеческую жизнь. Явление, которое обрекает каждую душу на адские муки – грех. Это то, что пронизывает весь мир. Грех – причина слез и боли, войн, сражений, тревог, разногласий, волнений, страха и беспокойства, болезней, смерти, голода, землетрясений и загрязнения окружающей среды. Все те вещи, которые омрачают наше существование, являются прямым последствием греха. Грех нарушает и разрушает все человеческие отношения, будь то отношения между человеком и человеком, человеком и творением или человеком и Богом. Томас Ватсон, великий пуританский писатель, сказал: «Грех превратил красоту в уродство, и нечестивый более заботится о том, чтобы прикрыть свой грех, чем об исцелении. Люди гораздо более склонны оправдывать свой грех, чем исследовать его. И поэтому уместно, чтобы в это время года, когда люди прикрывают свой грех, красота Рождества и его покров был сорван, хотя бы на краткий миг, чтобы открыть уродство, которое стоит за всем этим. Поймите, причина, по которой Христос родился, заключается в том, чтобы быть Спасителем, пришедшим избавить людей от греха. Если бы не было греха, не было бы необходимости в Рождестве, поэтому мы не можем развести по разным углам грех, и Рождество не можем спрятать за фантазиями. Мы не можем прятаться за дымовой завесой рождественских открыток и всего остального. Грех должен выйти на первый план. Грех порождает вселенский хаос, от него никому не спастись. И все, кто умирает при родах, от болезней сердца, от рака, от войны или от убийства, или от несчастных случаев, или от старости, абсолютно все умирают из-за греха. Библия говорит: наказание за грех – смерть. Каждый человек на земном шаре умирает, а значит, каждый поражен грехом. Библия говорит, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха. Грех – это уродство Рождества. Его растлевающая сила среди людей делает человека восприимчивым к недугам, злу, болезням, смерти и аду. Грех – это причина Рождества. Каждый разрушенный дом, каждая разбитая дружба, каждый спор, каждое несогласие, каждая злая мысль, злое слово, злой поступок, каждое несовершенное доброе дело, неосмысленная добрая мысль, невысказанное доброе слово могут отнестись к греху. Вот почему в Иисуса Навина 7.13 грех назван заклятием. В Писании грех сравнивают с ядом змей и зловонием могилы. И все, что является губительным и могущественным и наносит непосредственный вред всему человечеству, необходимо устранить, если Бог, который бесконечно свят, хочет привести человека к себе. Таким образом, Христос пришел в мир, чтобы решить проблему греха. Поэтому невозможно смотреть на Рождество и праздновать его второстепенные смыслы. Мы должны понимать, что сердцевиной Рождества является уродство греха. Много лет назад Томас Гатри написал о грехе довольно дерзкие слова. «Кто эта размалеванная искусительница, крадущая нашу добродетель? Кто этот убийца, разрушающий нашу жизнь? Кто эта ведьма, что сначала обольщает, а затем губит души? Грех. Кто ледяным дыханием губит чистый цвет юности? Кто разбивает родительское сердце? Кто седых стариков с печалью сводит в могилы? Грех. Кто через даже более ужасные метаморфозы, чем мог себе представить Овидий, превращает послушных детей в змей, нежных матерей в монстров, а отцов в злодеев, хуже Ирода, убивающих собственных детей? Кто сеет семя раздора в сердцах домочадцев? Грех. Кто зажигает факел войны и несет его свет над дрожащими в страхе землями? Кто через разделение в церкви раздирает бесшовный хитон Христа? Грех. Кто это Далила, что песнями усыпляет Назарея и передает сильного Божьего в руки необрезанных? Кто с улыбкой на лице, с медовой лестью, на языке стоит в дверях, чтобы предложить священные права гостеприимства, а когда подозрение спит, вероломно пронзает наши виски гвоздем? Что это за прекрасная сирена, которая, сидя на скале у смертоносного омута, улыбается, чтобы обмануть, поет, чтобы заманить, целует, чтобы предать, и бросается нам на шею, чтобы прыгнуть с нами в погибель? Грех. Кто обращает нежные и мягкие сердца в камень? Кто низвергает разум с его высокого трона и побуждает грешников безумных, как гадаринские свиньи, бросаться с обрыва в озеро огненное? Это грех. Конец цитаты. Грех — это уродливость Рождества. Грех стоит за сценой и является причиной пришествия Спасителя. Верно и достойно всякого принятия слова, что Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. В этом все дело. Теперь я хочу, чтобы вы ответили на 5 вопросов, касающихся греха. Вопрос номер 1. Что такое грех? О чем мы говорим и что так губит мир? Джон Буньян сказал: грех — это то, что бросает вызов Божьей справедливости. Грех — это похищенная Божья милость, это глумление над его терпением и пренебрежение его силой и оскорбление его любви». Конец цитаты. Что же такое грех в простых терминах? Я считаю, что 1 Иоанна 3:4 дает предельно ясное определение. Грех – это нарушение закона, это любое несоблюдение Божьего закона. В греческом тексте этого стиха грех равен беззаконию, а беззаконие – это грех. Это жить, как будто нет Бога и нет закона, нет авторитетов, нет стандартов. Жить так, как люди живут сейчас и как всегда хотели жить. Грех отрицает реальность Божьего закона, он говорит, что Бог не властен и не может возложить исполнение обязательных правил. Это жить за пределами границ, установленных Богом. Это мышление, которое неприемлемо для Бога, поведение, которое неприемлемо для Бога. Это все нарушение Божьего закона. Бог установил свой закон, и Он начертал свой закон в наших сердцах. В Библии во 2 главе Римлянам говорится, Он написал свой закон на страницах Священного Писания. И согласно Римлянам 7:12, закон свят, праведен и добр. В нем нет ничего нечистого, нет ничего несправедливого и ничего неправильного. И нет никакой разумной причины нарушать Божий закон, кроме той, что люди хотят управлять своей собственной жизнью, делать то, что они хотят, и отказывать Богу в его законном месте. Все Божьи законы для благословения человека, для блага человека. Все Божьи законы для счастья человека, для спасения человека и для вечной радости человека. Но человек глуп. Он похож на лошадь, у которой есть прекрасное пастбище для выпаса, но которая перепрыгивает через ограду только для того, чтобы угодить в грязь. Человек пренебрег красотой того, что Бог даровал в рамках послушания его закону. Он перемахнул через ограду, переступил границы дозволенного и глубоко увяз в трясине своих собственных грехов и не может выбраться оттуда. Итак, хотя мы можем посмотреть Священное Писание и найти много разных видов греха и множество терминов для выражения того, что это такое, простое определение заключается в том, что это нарушение Божьего закона. И теперь это подводит нас ко второму вопросу. На что похож грех? Какова природа греха? Каковы характеристики греха? Какими свойствами он обладает? Каковы же характеристики его, которые стали причиной рождения Христа как Спасителя? Прежде всего, грех – это осквернение. Необходимо понимать, что его природа в том, чтобы осквернять. Грех – это не только отступление, и не только нарушение Божьего закона или выход за границу, но и осквернение. Он то же, что и ржавчина для драгоценного металла. Он то же, что шрам на прекрасном лице, что пятно на чистой одежде, что дым в лазурном небе. Грех заставляет душу краснеть от стыда и чернеть от зла. В третьей книге Царств, 8:38, грех человеческого сердца сравнивается с сочащимися язвами смертельной чумы. В Захарии 3:3 он сравнивается с грязными одеждами. Грех — это то, что оскверняет, загрязняет и запятнывает. Он извращает душу и стирает образ Божий. И согласно Захарии 11:8, грех заставляет Бога ненавидеть грешника. А согласно Иезекииля 20:43, когда грешник видит свой грех, это заставляет его ненавидеть себя. Грех загрязняет, оскверняет, запятнывает и портит все, к чему прикасается. Он оскверняет все в человеческом мире. Во 2 Коринфянам 7:1 неудивительно Павел называет грех скверной плоти и духа. Томас Гудвин, пуританский писатель, писал, «Грех называют ядом, грешников змеями, еще грех называют блевотиной, а грешников – псами. Грех называют могильным смрадом, грешников – гробами окрашенными. Грех называют грязью, грешников – свиньями, и все это библейское представление о грехе говорит о его скверне, мерзости и уродстве. Итак, грех – это осквернение. Второе – грех – это также непокорность. Непокорность – это его природа. В книге Левит 26:27 Бог обращается к тем, кто выбирает идти против меня. Это вызов к Богу. Это все равно, что сжать кулак и ударить Иисуса Христа в лицо. И неважно, какое почтение вы хотите воздать Ему на Рождество, грех наносит удар по Его лицу. Грех разбивает гвозди в Его ладони. Грех сокрушает терновый венец на Его голове. Грех пронзает копьем Его бок, грех оплевывает Его, грех насмехается над Ним. Грех говорит, я буду делать то, что я хочу. Меня не волнуют твои требования или кем ты являешься. В Псалме 11:5 говорится, «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам Господин? Мы будем говорить то, что хотим». Вот смысл этого отрывка. Мы не принимаем тебя как авторитет. Мы не верим, что ты можешь ограничивать нас. Мы будем говорить все, что захотим». Пророк Иеремия, когда обличает народ израильский за грех против Бога, и тогда народ ему отвечает во 2 главе 31 стихе: «Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе». И это утверждает каждый грешник: «Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе. Нам не интересен твой суверенитет и твоя власть. Мы властвуем. Мы здесь главные». Слово «пеша» на иврите — грех. Оно означает бунт, а бунт — это суть неповиновения, которое находится в сердце каждого грешника. В Иеремии 44:17 говорится: «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших». Другими словами, грешнику свойственно поступать именно так, как он захочет. Поймите, грех — это попытка убить Бога. Грех не только посягает на божественную власть, но и пытается лишить Бога божественности. Если грешник поступает по-своему, то Бога нет, а грешник является Богом. Таким образом, грех — это вызов Богу. Неважно, какого рода уважение грех выражает по отношению к Богу, его суть — нападки на Бога. Греху плевать на Спасителя. Грех бросает вызов Богу и требует исполнения своей собственной воли. Грех оскверняет. Третий грех — это неблагодарность. Согласно Деяниям 17:28, «Им, Богом, мы живем и движемся, и существуем». Вы, конечно же, знаете, что без Бога вас не было бы. Вы сотворены Богом. Вы живете и дышите, потому что Бог создал вас, как и весь мир. И все, что есть в этом мире, все, что вы имеете, все, чем вы наслаждаетесь и обладаете, все это благодаря Богу, потому что Он милосердный и полон добра и милости. Для нас Он создал прекрасный мир и благословил нас своей милостью. Мы дышим благодаря Ему. В Матфея 5:45 вот что говорится о Боге: «Ибо Он повелевал солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть Он благословляет этот мир, мир грешных людей, своей добротой и милостью. Именно Бог обеспечил всю пищу, которую ест грешник. Каждое лакомство, каждый вкус, которым вы наслаждаетесь, каждый прекрасный пейзаж, который вы когда-либо видели, каждое доброе чувство, которое когда-либо испытывали. Бог все это дал вам. Бог тот, кто даровал вам прекрасное. Именно Бог дает мудрость нашим умам, координацию нашим телам, чтобы позволить нам думать, чувствовать, работать, играть, отдыхать, и чтобы жизнь наша была полноценной и полезной. Бог тот, кто создал любовь. Он тот, кто создал смех. Бог дает нам радость в жизни. Бог дает маленьких детей, друзей. Именно Бог дает каждому мужчине особое умение и каждой женщине особую способность, которые делают нас теми, кто мы есть, и благодаря которым мы преуспеваем каким-то совершенно особым образом и осознаем, что такое самоуважение и собственное достоинство. Именно Бог создал человека с потребностью заботиться о себе и других, поэтому жизнь полна теми благами, которыми мы все наслаждаемся. Именно Бог оберегает нас от всех болезней и смерти. Бог буквально окружает неблагодарных грешников своей предупредительной заботой. И когда мы продолжаем грешить, то бросаем вызов Его доброте и проявляем неблагодарность. Как Авессалом, который, как только Давид, его отец, поцеловал его и прижал к своему сердцу, сразу же пошел с замыслом изменить против своего собственного, любимого отца. Так и грешник будет рад принимать все доброе, что Бог дает, и тут же наносит ответный удар. И мы задаемся тем же вопросом, что был задан во 2 Царств 16:17. «Таково-то усердие твое к твоему другу». Грех — это черная неблагодарность. Он стремится свергнуть и уничтожить того, кто дал нам все, что мы имеем. Невероятно. Вам бы в голову не пришло причинять зло тому, кто совершил великий, героический подвиг, чтобы спасти вашу жизнь, но при этом вы станете бунтовать перед лицом того, кто дал вам все. Грех — это осквернение, грех — это непокорность, грех — это неблагодарность. В Иеремии 13:23 пророк спрашивает: «Может ли эфиоплянин переменить кожу и барс свои пятна?» И ответ на этот риторический вопрос — нет. И затем пророк говорит: «Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Как эфиоплянин не может изменить цвет своей кожи, и барс не может поменять свои пятна, так никто не может делать доброе, когда склонен делать зло». Никакой гуманизм не может изменить этого. Никакая решимость этого мира, никакие усилия над собой, никакая религия. Грех неизлечим человеческими средствами. В В книге пророка Исаии в первой главе мы читаем в стихе 4. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, обремененный грехом племя злодеев». Другими словами, вы просто продолжаете плодить злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темни головы нет у него здорового места. Нет. Язвы, пятна, гноящиеся раны. Вот как Бог описывает грешников. Абсолютно больны. Грех — это неизлечимая проказа души. Проблему греха не разрешить на законодательном уровне. Она не поддается философскому осмыслению. Проблему греха не решить психоанализом или силой воли. От греха невозможно избавиться своими силами. Джон Флавелл однажды сказал, «Все слезы кающегося грешника пролеяны столько, сколько бы капель дождя с момента сотворения мира не смогут смыть ни один грех». И затем продолжает, «Вечное адское племя не смогло бы очистить от угрызения совести ни за один грех, потому что сожаление не может исцелить грех, и наказание не может исцелить грех. Только Христос может исцелить грех». И потому Рождество — это о том, что Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Нет другого способа. Нет другого лекарства. Грех — болезнь, которая лечится только одним способом — кровью самого божественного врача. Далее, для понимания греха, что такое грех, нам следует сказать, что Бог ненавидит грех. Грех отвратителен Богу. Это должно быть очевидно для нас. Но позвольте развить мысль немного дальше. Грех — это единственная вещь, с которой Бог находится в вечной вражде. Грех — это очень узкая категория, которой Бог испытывает вечную ненависть. Бог не потому противостоит человеку, что он невежественен, или уродлив, или болен, или презираемый миром, или ни на что не способен, потому что кажется, что человек мало что может предложить. Нет. Есть только одна причина, которая разобщает человека с Богом, и это грех. Бог противится только грешнику. В книге пророка Иеремии 44:4 Бог говорит, «Не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Вот Божие слово к своенравным, мятежным, непокорным, порочным грешникам. Поймите, наш Бог свят, абсолютно свят, единственно свят и совершенно свят, всегда свят. А грешник обременен грехами, всецело грешен и только грешен, полностью грешен и всегда. Как эти два понятия могут быть сведены вместе, только когда грех уничтожен? И это произошло благодаря работе Иисуса Христа, который пришел спасти грешников. Итак, грех — это осквернение, непокорность, неблагодарность. Грех невозможно исцелить человеческими средствами, и Бог ненавидит грех. И послушайте, грех, если так можно сказать, — это тяжкий труд. Грешить — это тяжкий труд. Вы обратили внимание? Все, что грех причиняет, — это боль. И все же люди проходят через эту боль, чтобы согрешить. Это странное непреодолимое влечение, данное нам нашей природой. В Иеремии 9:5 Библия говорит, «Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Псалом 7:15 «Вот нечестивый зачал неправду», описывает падение врага Давида, который преследовал его. Нечестивец испытывает боль, пытаясь родить зло. И это же сказано о Иерусалиме в Иезекииле 24:12. «Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него». Грех — это тяжкий труд, но люди стремятся к нему со всей страстью. Мне вспоминается Бытие 12, где в Содоме эти испорченные, развращенные гомосексуалисты пришли в дом Лота, потому что два прекрасных ангела появились от Бога в его доме. Увидев эти прекрасные создания, содомляне возжелали прийти, чтобы мерзко и извращенно домогаться их. Они хотели, чтобы ангелы вышли из дома, чтобы они могли надругаться над ними. И, конечно же, ангелы не позволили этому произойти. В Библии сказано, что божественная кара поразила слепотой этих развращенных гомосексуалистов. И знаете, что за пределами моего понимания? Когда их поразила слепота, они не пали на землю и не уползли. Они не убежали, они не молили о пощаде. Содомляне с еще большей настойчивостью изо всех сил пытались выбить дверь и войти. На самом деле ослепнуть на месте было недостаточно, чтобы пересилить невероятные позывы их похоти. Они не обращали внимания на свою слепоту и прилагали невероятные усилия, чтобы достичь цели, которой вела похоть. И в этом суть греха. Грех настолько порочен, что игнорирует боль и последствия. В процессе следования за злом человек изматывает себя, люди идут в ад, изрядно вспотев. Каков грех? Он осквернение, непокорность, неблагодарность. Грех неизлечим, Бог ненавидит грех, и это тяжкий труд. Все это для того, чтобы люди попирали закон Божий. Что за мерзость? На скольких людей воздействует грех? Это наш третий вопрос. Я годами получаю письма от людей, которые пишут мне. Я не понимаю, чего вы так переживаете. Я никогда не грешил. А я грешил. Сколько людей подвержены греху? Ответ в третьей главе Римлянам. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Нет делающего добро, нет ни одного. Это для нас, кто думает, что он исключение. Нет ни одного. Грех вошел в мир через одного человека Адама, и тогда от Адама произошла целая цивилизация грешников. Подобное рождает подобное. Об этом говорится в книге Иова 14.4. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Псалом 57.4. «От утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Псалом 51.5. «Во грехе родила меня мать моя». Со времен Адама рождались только грешники, грешники и никто, кроме грешников. Единственный безгрешный был Иисус Христос. В нем нет греха, сказано в 1 Иоанна 3.5. Не только вина Адама за грех, но и безнравственность, развращенность и скверность греха досталась нам. Мы пьем из того же отравленного колодца. Мы унаследовали те же падшие гены. Грех Адама пристал к нам так же, как Нейманова проказа пристала к Гиезею. В 4 книге Царств, 5 главе. «Плотью, — пишет Павел Римлянам 7.25, — служу закону греха. Первородный грех в Адаме осквернил все человечество. И если у вас есть вопрос по этому поводу, то ответ на него очень прост. Наказание за грех — смерть. И если вы умираете, то по причине греха. Это просто и ясно. Если вы смотрите на свою жизнь и хотите понять, являетесь ли вы грешником, спросите себя, болели ли вы когда-нибудь, стареете ли вы, умираете ли вы. Ответ будет «да». И причина — грех. И невозможно отрицать этого. Корни греха так глубоки, они настолько проросли в нас, что даже после спасения грех остается проблемой в жизни христианина. Павел вопиет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Не я делаю то, но живущий во мне грех». И даже когда грех был прощен, а мы были одеты в праведность Христову, потому что за этот грех Христос заплатил цену, он все еще здесь, его корни настолько глубоки. Каждый из нас подвержен греху. Все мы. Даже когда мы являемся христианами, грех все еще реален. И если вы говорите, что не имеете греха, вы делаете Бога лжецом. И еще один жизненно важный вопрос. Каковы последствия греха? К чему приводит грех? Позвольте мне поделиться с вами. Во-первых, грех приводит к тому, что зло одерживает над нами верх. Грех превращает человека в жертву зла. Зло господствует в умах. Об этом сказано в Иеремии 17.9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Об этом говорится в 4 главе Ефесянам, что разум отчужден, что жизнь Божия отсутствует. Об этом говорится в 1 Коринфянам во 2 главе, что мы не способны понять Божие. А в Римлянам 1 главе, что разум помрачен. Другими словами, грех овладел разумом настолько, что наш мыслительный процесс подавлен злом, и разум мыслит злое, разум планирует зло, разум замышляет зло, а также мы знаем, что зло контролирует волю. Ранее я уже упоминал цитату из Иеремии 44.17, «Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших». Воля также поглощена злом, который берет верх над грешником. Он абсолютная жертва. Если его мышление покорно злу, то таким же будет и его желание, ибо грешник будет стремиться делать то, что задумал, а то, что он задумал, находится во власти греха. И тогда зло берет верх над чувствами, люди возлюбили больше тьму, чем свет, потому что дела их злы. Человеческая любовь, чувство, желание, устремление, страсть, ожидание — все устремлены ко злу. Таким образом, человек побежден злом, как говорит Павел, «Грех, который во мне, он нависает, как тьма, как ночь». Грех свойственен даже христианину, он присущ христианину, он в личности христианина, как спящий лев, и малейшая вещь может привести его в ярость. Это непреодолимая сила, Она тлеет, как пламя, иногда высоко, иногда низко, и малейший порыв искушения раздувает ее до неистовства. Во-вторых, размышляя о вопросе греха и его последствиях, грех приводит нас ко власти сатаны. Люди думают, что они свободны, по-настоящему свободны делать то, что им хочется. Мы говорим, что люди свободны духом. Но послушайте, единственный свободный человек – это тот, чьи грехи покрыты, и он свободен поступать праведно. Грешник не свободен, он находится под тотальным контролем греха и властью сатаны. Ефесянам 2:2 апостол Павел пишет, что грешники движимы, и их повседневное поведение подчинено воле князя, господствующего в воздухе и действующего в сынах противления. Сатана за работой, он все контролирует. На грешниках лежит печать сатаны, на их лицах запечатлен образ их отца. Иисус говорит об этом в Иоанна 8:44, «Ваш отец – дьявол». Это очевидно. Они явно были детьми дьявола, потому что вели себя соответственно. Они несли на себе печать сатанинского контроля. Человек – раб сатаны, он не свободен, он полностью подконтролен. Сатана действует в человеке, чтобы исполнить свою волю. «Только если Сын сделает вас свободными, вы будете свободны», – говорит Иисус. Итак, последствия греха – грех одолевает грешника и подчиняет сатане. В-третьих, грех делает человека объектом Божьего гнева. Именно по причине греха мы осуждены и прокляты. Именно грех отправляет людей в ад. В Ефесянам 2:3 говорится, что мы находимся под гневом Божьим. А Псалом 90:11 говорит, кто знает силу гнева твоего. Вот почему нам не смешно. Вот почему притчи 14:9 говорят, что только глупые насмехаются над грехом, потому что когда вы насмехаетесь над грехом, вы насмехаетесь над гневом Божьим. Божий гнев – это не какое-то сиюминутное прихотливое желание. Это святая ненависть, это действие его чистой и святой воли против того, что является злом и неприемлемым, и он уничтожит это. Страшно впасть в руки разгневанного Бога, Бога всемогущего, справедливого, разъяренного, Бога отмщения. Итак, грех делает людей наследниками Божьего гнева, и пока они думают, что пируют, как Дамокл на перу, над их головой висит меч, подвешенный на ниточке, и однажды нить порвется, и свершится суд. И еще одна мысль о последствии греха, которая очень важна. Грех подвергает человека всем жизненным невзгодам. Грех навлекает на человека самое худшее из всего, что только может быть. В Иова 5:7 говорится, «Но человек рождается на страдания, и страдание становится его именем». Страдание повсюду. Павел говорит, что грех Адама поверг творение в суету, опустошение и никчемность. Кое-чего не хватает, еще неудовлетворенность. Итак, грех причиняет страдания и страх перед неизвестностью. Вы проживаете греховную жизнь и страдаете, и больше ничего. Пустота. Соломон сказал, все суета, суета сует и томление духа. И это загадка и парадокс. Человек входит в мир с криком и уходит со стоном, и между ними ничего нет, только тщета. Грех низверг человека с почетного места. Человек потерял свое достоинство, у него отнят покой. Он не знает ни постоянной радости, ни надежды, ни смысла, ни достоинства. Нет покоя нечестивцу, говорит Господь. Нечестивые подобны штормовому, беспокойному морю, воды которого отбрасывают грязь и тину. Нечестивый, говорится в притчах 28:1, бежит, когда никто не гонится за ним. Их преследует ощущение ничтожности, бессмысленность и чувство вины в отсутствии мира в их жизни. Иуда, напуганный, измученный чувством вины и ужаса, повесился, чтобы успокоить свою кричащую совесть. Но в вечности в аду не будет покоя. Послушайте, грех приносит самое худшее в нашу жизнь. Грех подвергает людей самым тяжким бедствиям. Окончательным результатом греха является то, что он обрекает людей в ад. В Откровении 20 главе сказано, что в конце на суде у великого белого престола Господь соберет всех неверующих и бросит их в озеро Огненное, которое горит вечно. Иисус учил истине об аде. Он был тем, кто сформулировал ее и изложил в Евангелиях. Апостолы продолжали это учение, и оно повторяется на протяжении Нового Завета. Необходимо понимать, дорогие друзья, что из 4 миллиардов 225 миллионов или около того людей, живущих сегодня на земле, все умрут, и всех их ожидает ад, если они умрут без Христа. 50 миллионов умерло в этом году, и 136 968 умирают каждый день. С момента, как я начал говорить, умерло 5000 человек, и 95 человек умирают каждую минуту. Смертность в 2,5 раза превышает рождаемость, что означает, что в будущем смертности будет выше, чем сейчас, и подавляющее большинство людей ожидает ад. Спержен сказал, человек висит над пастью ада, цепляясь за одинокую дощечку, и эта дощечка прогнила. Вот она, неизбежная катастрофа греха. Как это ужасно! Итак, к чему все это? К тому, что, дорогие друзья, уродство Рождества приводит нас к его красоте. Поймите, красота Рождества в том, что Христос пришел в этот мир спасти грешников. Разве не в этом красота Рождества? И кто может понять красоту Рождества без уродства? Красота Рождества — это не открытки, елки, огоньки, подарки, мечты, снежные пейзажи и горящие камины. Красота Рождества — это Христос, пришедший излечить уродство этого мира. Много лет тому назад Эзекииль Хопкинс сказал: «Грех — это не могу человека, а не хочу его воли. Его губит не бессилие, а упрямство». Конец цитаты. Люди упрямо не хотят прийти к Христу Спасителю. Бог решил послать сияние своей славы и проявление одной из своих ипостасей, причастника Божьего естества, своего Сына, умереть за нас. Это Рождество. В этом его смысл. И не важно, что вы можете думать и какие эмоции вами владеют, какие теплые чувства вы, вероятно, испытываете по поводу Рождества, пока вы не осознаете уродство своего греха и не примете Иисуса Христа, который один своей смертью и воскресением может спасти вас от этого греха, Рождество не имеет к вам никакого отношения. Джозеф Харт написал: «О грешники, бедные и нуждающиеся, слабые и израненные, больные и изъязвленные, придите, Иисус, полный сострадания, любви и силы, готов спасти вас. Он может, Он желает, Он желает, нет сомнения, Он может, Он желает. О, придите под тяжестью бременем, израненные и искалеченные грехом. Если вы будете медлить, пока вам не станет лучше, вы вообще никогда не придете. Нет праведных, нет непорочных, а грешников пришел призвать Иисус». Нет праведных и непорочных, а грешников пришел призвать Иисус. Давайте помолимся. Воистину, Господи, мы знаем, что это истина. Слово — это истина, и всякое принятие достойно, что Иисус пришел в этот мир спасти грешников. В этом красота Рождества. В этом слава Рождества. Чудо и красота — это не елки и не убранство, гирлянды или пейзажи. Красота в том, что уродство может быть исцелено приходом Спасителя. Пока вы склонили головы в молитве, если вы не отдали вашу жизнь Ему, не приняли Его как Господа и Спасителя, вы не можете сделать это в вашем сердце. Попросите Его прийти очистить ваш грех, омыть вас, и Он сделает это, потому что обещал. Возможно, вы христианин, и вы видите в своей собственной жизни определенный грех, и сегодня заново увидели этот грех и как он выглядит. И, возможно, вы хотите, чтобы Господь снова очистил вас и омыл. Однажды Он пришел, чтобы спасти, но каждый день Он продолжает очищать нас.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.